говорит Радио Свобода. Злоключение вологодского оппозиционера Евгения Доможирова как отражение предвыборной обстановки в России. Украине не нужен Крым и занятые сепаратистами регионы Донбасса, мнение американского политолога. Бедзина Иванишвили утверждает, что его влияние на грузинскую политику чисто неформальное и не представляет опасности. Таковы некоторые темы, которые мы обсудим в итоговой программе «Время свободы» за пятницу, 3 июня. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Евгений Доможиров, основатель и бессменный лидер вологодского оппозиционного движения «Вместе». В 2011 году он был избран депутатом Законодательного собрания области от «Справедливой России», но еще до выборов на него было заведено уголовное дело за сопротивление сотрудникам полиции во время митинга. Суд признал политика виновным, хотя обвинение представило в качестве свидетелей только самих полицейских, а оперативная съемка была утрачена по неизвестным причинам. В 2012 году Евгений Доможиров после вынесения приговора был лишен депутатского мандата, а незадолго до этого вышел из «Справедливой России». Сейчас он руководит региональным отделением незарегистрированной партии «Прогресса» Алексея Навального. Автор нескольких громких антикоррупционных расследований. В мае этого года в Евгения стреляли из травматического пистолета рядом с детским садом, куда он отвозил своих детей. Незадолго до этого аналогичное покушение было совершено на вологодского журналиста Олега Куницына. А на минувшей неделе городской суд приговорил политика к 15 суткам административного ареста за публичное мероприятие, проведенное без подачи соответствующего уведомления. На самом деле за призывы приходить на согласованную акцию против уплотнительной застройки. С Евгением Доможировым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
Мне как журналисту, работающему в Вологде, показалось, что у нас был некоторый перерыв, может быть, в пару лет в таком жестком прессинге оппозиции, потому что я помню, что такая волна нападений пришлась где-то год на 2012, потом, мне кажется, была небольшая пауза, и сейчас как будто бы новое обострение. Ну, согласен ли ты с этим утверждением, и если да, то с чем это связано?
Ну, смотри, фактически я бы все-таки сказал, что какая-то там более-менее тихая, спокойная фаза, она была с середины 2014 года и до, наверное, конца 2015. То есть вот это была такие, наверное, полтора года, я бы определил эту фазу как достаточно такую вполне спокойную, потому что, ну, 13-й год это были нападения, в том числе там голову пробивали, в 14-м году было две сожженных машины, то есть я бы там не назвал их абсолютно спокойными в этом плане, а так, да, наверное, можно сказать, что вот, ну, 15-й год прошел относительно спокойно, а 16-й год это, естественно, обострился вопрос выборов.
А лично тебе страшно за себя, за свою семью?
Я давно как-то не чувствую сам лично страха, конечно, да, какого-то. Ну, мне некомфортно бояться, я всегда об этом говорил. На самом деле, особенно после стрельбы, да, вот кажется, что там страшно или нет. На самом деле, все это мгновение длится 1.5-2 секунды, и фактически ты все равно не успеваешь ни испугаться толком, ничего. Точно так же, как и сейчас, нужно было просто, я не знаю, какой-то реакции взять и прыгнуть за этот капот, чтобы получить там две пули в спину уже чисто вскользь. Поэтому, не знаю, мне некомфортно. Комфортно бояться и об этом думать. Понятно, что есть определенные переживания. Мама переживает, семья переживает за меня. И многие люди, я понимаю, что переживают. Но, к сожалению, в России, как бы глупо это ни звучало, и на самом деле страшно это звучит, да, в России это обыденность оппозиционного политика становится все больше и больше.
Насколько я знаю, полиция задержала человека, которого обвиняют в нападении на тебя и в нападении на Куницына. Твои прогнозы на уголовное дело?
Первый раз его пытались арестовать в субботу. При этом судья абсолютно отказала в его аресте. Я находился в это время под арестом сам. А мне было в этот момент, знаешь, так дико смешно. То есть вот человек, который вышел и просто призывал людей прийти на митинг, раздавал листовки, он сидит под арестом, получив сначала 15 суток больше в полтора раза, чем положено по норме, в итоге там, которые были исправлены на 10, а человек, который стрелял в другого человека прямо у детского сада, не должен быть арестован. Дальше, соответственно, полиция выяснили, что он причастен ко второму преступлению, а они вышли со вторым арестом в понедельник. И сейчас вот его все равно задержали хотя бы, да, с учетом того, что у него уже два нападения. Я пока не уверен в том, что это, например, там тот человек, не тот человек. То есть мне он пока не знаком. То есть, скорее всего, сейчас, вот так как я вышел уже сам из-под ареста, будут какие-то процедуры там опознания, наверное, и все прочее. Насколько будет расследовано дело, ну, мне бы хотелось, чтобы это было реальность, чтобы оно было расследовано. С одной стороны, есть недоверие к полиции, ну, к сожалению, да, есть недоверие к полиции, к властям, вот в связи со всем этим. Ну, реального ли человека поймали, Или сейчас кого-то пытаются как бы подставить, потому что нужно отчитаться наверх. И, ну, ажиотаж большой, да. Если это пойманный реальный преступник, но все-таки это отличная работа, скажем, полиции, оперативных органов. Но если это так, то я рад. То есть на самом деле рад. Но мы понимаем, что сейчас главная задача — выйти на заказчика. То есть основная версия какая, которую сейчас выдвинул сам нападавший? Это нападение из хулиганских побуждений на мотивах личной неприязни. Если бы речь шла там об одном мне, мы бы еще могли как-то об этом говорить. Если же мы сейчас говорим о том, что этот же человек стрелял и в журналиста Куницына из «Минуты истины» за 8 дней до этого, и стрелял в меня, то есть понятно, что у этого преступления есть посредники, есть заказчики.
Пока ты был под арестом, региональное отделение демократического выбора объявило о том, что готово выдвинуть тебя первым номером областного списка. Насколько я понимаю, демократический выбор, не имея нигде фракции и не добивавшись успеха на выборах, будет вынужден, во-первых, собирать подписи, а во-вторых, в соответствии с законом о выборах, любая партия обязана выдвинуть там втрое больше кандидатов, чем в принципе разыгрывается мандатов по списку. Достаточно ли у тебя и твоих сторонников ресурсов для того, чтобы пройти эти административные барьеры и выставить команду достаточную для участия в выборах?
Естественно, что самый больной вопрос — найти большое количество людей, которые могут выдвигаться. То есть, по сути, там мы должны найти примерно 55 человек. Первые места в тройках мы будем заполнять, соответственно, гражданскими активистами, которые к нам присоединятся. Те, кто будут, могут реально попасть в парламент. Вторые и третьи места в тройках мы будем просить, соответственно, чтобы партия «Демократический выбор» помогала нам, ну, в том числе, да, выставлять других партийцев из других регионов. То есть это будет такая общая все-таки кампания для демократического выбора, и я надеюсь на помощь партии в том числе. Да? Мне кажется, это отличная история, и мы можем сделать отличную кампанию на выбор. Да, будет нелегко, естественно, там собрать подписи. Я думаю, что нам это в принципе по силам. Естественно, мы понимаем, что главной задачей будет стоять политическое решение областного избиркома о регистрации списка. И вот тут вообще на самом деле местные власти встанут перед вопросом легитимности выборов. То есть что они хотят, да? Изображать выборы, ну то есть это обычная четверка, ну плюс яблоко, да? Опять же, которые они иногда просто снимают, да, целиком списком. Либо это все-таки реальные выборы, но тогда областные власти значительным образом рискуют, что 1-2 человека пройдут в парламент от демократического выбора. Мы будем апеллировать к ЦИКу в случае каких-либо нарушений со стороны облсберкома. Я думаю, что мы будем оказывать политическое давление в этом случае для того, чтобы список был зарегистрирован.
Мы тебя помним депутатом законодательного собрания, к сожалению, меньше года это продолжалось. Примеров похожих на твой в стране достаточно много. Можно вспомнить Льва Шлосберга в Псковской области, лишь лишенного мандата в ходе такого произвола собственных коллег. Допустим, демократический выбор допущен до выборов, преодолевает нужную планку, получает, ну, как минимум один мандат, если, например, 5%, и происходит ровно то же самое. Стоит ли игра свеч, если любой оппозиционный депутат может быть выбит из парламента в любую секунду?
Здесь как раз есть огромная разница, в чем она. Я являюсь лидером списка. Да, я понимаю, что против меня заводятся уголовные дела, что желание отобрать у меня мандат есть. Но это как раз та же причина, по которой, например, мы хотим видеть в списке второй Ольгу Смирнову. Потому что это человек, который достоин быть депутатом ЗАГС-собрания, и он сможет быть депутатом ЗАГС-собрания. Ведь фактически ситуация получается такова, что я передаю Ольге Смирновой свой мандат. То есть даже если у меня отбирают партийный список, то есть партийный мандат, тем и отличается, что его нельзя отобрать абсолютно, как, например, у депутата-одномандатника. То есть получается, что мы будем передавать мандат своим же соратникам. И они не получат ничего там другого, образно заменив там, ну, Доможирова на кого-то другого, кто в реальности будет отстаивать интересы людей.
Мы помним кампанию 2011 года. Мне кажется, что тогда федеральная повестка и региональная работали абсолютно в унисон. И между ними не было никакого противоречия. Прошло несколько лет. Появилась проблема Украины, Крыма, вот эта вот внешнеполитическая повестка. Как, по-твоему, на этих выборах какое-то противоречие существует? Насколько для волгоградских избирателей, с проблемами которых ты, там, твои товарищи работают, насколько для них важно, там, Крым ваш, наш, не наш и так далее?
Вообще, это очень остро звучала тема, и она была частой на выборах 2014 года, в Госдуму. В 2015 году, уже общаясь с людьми, то есть мы уже находимся в постоянном контакте с людьми, начало чувствоваться, что эта тема Украины, Крыма, она отходит на задний план. То есть, на самом деле, холодильник постепенно начинает побеждать телевизор. И сейчас, вот уже 2016 год, абсолютно четко ясно, что местные проблемы, проблемы экономики, проблемы безработицы, проблемы пенсии, снижение там прожиточного минимума и всего прочего становятся гораздо более важными, чем проблемы международного характера. И на самом деле это станет основным вопросом на этих выборах. Все люди поняли на самом деле, да, что собственный кошелек, собственный стол, квартплата, которую они вносят, которая бесконечно дорожает, гораздо важнее любых проблем того, что творится на Украине.
Иван Беляев беседовал с вологодским оппозиционером Евгением Доможировым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Для Евросоюза приближается момент истины. В этом месяце европейские лидеры должны решить, продлевать ли еще на полгода режим санкций против России. Как отмечает европейская пресса, одним из условий, при которых санкции могут быть смягчены уже в этом году, является сотрудничество Москвы и ЕС в нормализации обстановки на востоке Украины, в частности, при проведении выборов по украинским законам в районах, контролируемых сепаратистами. Этот вопрос, однако, остается подвешенным. Шансы соответствующего закона на утверждение Верховной Радой пока не слишком велики. Профессор Радгерского университета в США Александр Джон Мотель, специалист по Украине, выходцами из этой страны были его родители, полагает, что в нынешних условиях Украине следовало бы кардинально поменять свою стратегию. Что имеется в виду, Александр Мотель рассказал Радио Свобода. В своих недавних статьях, посвященных украинским проблемам, вы отстаиваете не очень популярную точку зрения. Украине не нужны районы Донбасса, контролируемые ныне сепаратистами. Отказавшись от них, она, по вашему мнению, только усилит свои позиции и улучшит свои перспективы. Как вы себе это представляете?
Честно говоря, сейчас это кажется маловероятным, так как большая часть украинских политиков и общества выступают за возвращение этих районов Донбасса. То есть, прежде чем это могло бы случиться, должен произойти большой сдвиг во взглядах множества людей. Но как только Украина действительно устанет от Донбасса, решение может быть очень простым. Возможен референдум. Возможно предоставление этим территориям какой-то крайней формы автономии, граничащей с конфедерацией. В крайнем случае, можно даже признать их независимость. В общем, возможных способов решения проблемы множество. Важно лишь понять, возможен ли консенсус относительно необходимости такого решения. Пока такого консенсуса нет.
Политики, и не только украинские, видимо, считают, что проблема Донбасса не требует столь радикальных решений. Более того, на столе переговоров у нормандской четверки вроде бы появился план создания международной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ для Восточной Украины. Вы считаете, что Донбасс настолько безнадежен, что эти планы обречены на провал?
Я весьма скептичен. В Донбассе сейчас действует по разным оценкам от 35 до 40 тысяч вооруженных боевиков и еще 5-10 тысяч российских военных. У них на вооружении по меньшей мере 400 танков, ракетные установки «Град», достаточно сложные системы радиолокационного слежения. Что с этим всем сможет сделать полицейская миссия ОБСЕ численностью в несколько сотен, ну хорошо, пусть даже в тысячу человек?
Ну, если брать за образец, скажем, миссию Евлекс в Косово, то там было несколько тысяч.
Хорошо, пусть их даже будет 5 тысяч. По сравнению с 40 тысячами боевиков, о которых я упомянул, что будет на вооружении у таких полицейских? В основном легкое стрелковое оружие и дубинки. А какое оружие имеется у так называемого ополчения, я уже сказал. То есть для начала необходимо разоружение сепаратистских формирований и вывод российских сил с востока Украины. Только потом какие-либо международные полицейские могут быть полезны. Но при этом я всячески за то, чтобы какая-то расширенная европейская миссия была направлена в Донбасс как можно скорее. Хотя бы для того, чтобы французы, немцы и другие европейцы имели лучшее представление о том, насколько сложно разрешить донбасскую проблему.
Впрочем, глава МИД России Сергей Лавров уже успел заявить, что международные силы на востоке Украины вряд ли появятся, так как, цитирую, «Донбасс на это никогда не согласится». Ситуацию в регионе часто описывают как новый замороженный конфликт, вернее полузамороженный. Хотя полномасштабных боевых действий в Донбассе уже нет, перестрелки то и дело вспыхивают, люди гибнут. Для кого эта ситуация ни мира, ни войны выгоднее? На первый взгляд кажется, что безусловно для России, но возможно и для Украины тоже, особенно если принять вашу версию о том, что контролируемые сепаратистами районы для нее сплошная обуза.
На самом деле это проигрышная ситуация для всех, но определенные выгоды для Украины, тем не менее, в ней можно найти. Хотя бы потому, что Украине удалось остановить продвижение российских сил. Сейчас там ситуация патовая, а пат, учитывая, какой была ситуация в начале конфликта, можно считать успехом для Украины. Кроме того, на Россию ложится львиная доля расходов по содержанию оккупированной части Донбасса. Я не раз выражал ту точку зрения, что проигрывает тот, кому эта территория принадлежит. Украине выгодно, чтобы эта часть Донбасса находилась де-факто под контролем России. И Путин понимает это. Именно поэтому его официальная линия сейчас направлена на то, что данная территория должна быть возвращена Украине, но на условиях Кремля. В нынешней же ситуации цена войны, если говорить не о человеческих жизнях, а о материальной стороне вопроса, куда выше для России, чем для Украины. Есть и другой момент. Конфликт в Донбассе заставил Украину заняться военным строительством. 2 года назад у нее практически не было дееспособной армии. Однако сейчас украинскую армию, вероятно, можно назвать одной из сильнейших в Европе. Таким образом, президент Путин, с одной стороны, сам того не желая, научил Украину защищаться, а с другой, аннексировав Крым и вмешавшись в ситуацию в Донбассе, ослабил Россию экономически.
Хорошо, представим себе на минутку, что Киев действительно решит отказаться от неподконтрольной ему части Донбасса, как разрушенной, бесперспективной, населенной нелояльными Украине людьми и так далее. Но в таком случае, как сможет Украина и дальше предъявлять какие-либо претензии к России по поводу Крыма, коль скоро страна сама способна отказаться от части своей международно признанной территории, то, видимо, она способна и смириться с утратой той территории, которую у нее отобрали.
Честно говоря, я не вижу, каким образом в обозримом будущем Украина могла бы вернуть Крым. Если представить себе, что господин Путин ушел со своего поста или умер, а Россия стала демократической, то, может быть, при каких-то условиях она согласилась бы вернуть Крым. Но здесь слишком много «если» и «может быть». Коль скоро эти «если» не станут реальностью, Крым для Украины фактически потерян. В принципе, вопрос не стоит так, что Украина отказывается от Крыма или части Донбасса. У Украины на данный момент нет Крыма и части Донбасса. Есть, конечно, вопрос о легитимности, о международном признании принадлежности этих территорий. Он, безусловно, важен. Но, в принципе, мне не кажется, что Крым столь уж большая потеря для Украины. В нынешнем виде Крым экономически весит больше, чем сепаратистская часть Донбасса. Но политически для Украины важнее, что оба эти региона традиционно наиболее просоветские и антизападно настроенные. Шанс приблизиться к западным стандартам жизни Украины будет выше без этих двух регионов. Я понимаю, что для украинцев это болезненный вопрос, но, честно говоря, если бы Донбасс и Крым полноценно участвовали в выборах президента и Верховной Рады в 2014 году, вполне вероятно, что партия регионов в том или ином обличии опять получила бы большинство.
У Украины, впрочем, и без Крыма и Донбасса немало проблем внутренних и внешних. Сейчас в июне лидеры Евросоюза будут решать вопрос о том, продлевать ли режим санкций против России. В адрес Украины при этом звучит критика в связи с нерасторопностью киевских властей по части реформ. Возможно ли, что под этим соусом европейские партнеры предоставят Украину ее судьбе и предпочтут добиться какой-то договоренности с Кремлем за счет Украины?
Но аргументы такого рода использовались и будут использоваться. Реальность, кстати, выглядит иначе. Украинские власти осуществили весьма значительные реформы. За 1.5 года они фактически создали новую армию, много изменили в полиции, правоохранительных органах, начали макроэкономические реформы. То, что на виду и в чем успехов мало, борьба с коррупцией. Подлинные причины использования некоторыми политиками в ЕС аргумента «Украина неуспешна» другие. Они либо по своим соображениям поддерживают Путина, скажем, руководство таких стран, как Венгрия, либо у них своя странная история любви с Москвой, скажем, как у немецких социал-демократов. Исторически это объяснимо. СДПГ традиционно привержена Остполитик. Тем не менее, они могли бы понять, что суть путинского режима никак не соответствует их собственным представлениям о надежном партнере. В целом, политические силы и лидеры, лоббирующие в пользу отмены санкций, руководствуются соображениями либо геополитическими, либо экономическими. А ругать Украину при этом – лишь удобный предлог.
Чем же все закончится, по вашему мнению? Санкции продлят, смягчат, отменят?
Сейчас общее мнение в высших эшелонах западной политики, судя по всему, в пользу продления санкций, хотя полного единства тут нет. Но продление, очевидно, будет сопровождаться какими-то уступками, точнее, обещаниями ослабить санкции, как только Россия выполнит определенные, уже не столь жесткие, как раньше, условия. Иной вопрос, что санкции – это политический инструмент, и наивно думать, что в случае их отмены российская экономика немедленно начнет расти. У нее останется множество внутренних проблем, которые санкции лишь акцентировали.
Вам не кажется, что вся ситуация с санкциями напоминает игру «Кто первый моргнет»? В том смысле, что обе стороны ждут, кто даст слабину раньше. Западные страны, что у России поплывет экономика и обострятся другие внутренние проблемы, а Кремль, что, возможно, провалится в экономическом и политическом отношении Украины.
Да, конечно. Одни ожидают, что российская экономика уйдет в еще более глубокий кризис. Позиции Путина ослабнут, и он будет вынужден пойти на уступки. Другие, что Евросоюз не выдержит миграционного кризиса, Брексита и других проблем. Да, все выжидают. Но это еще и означает, что никто не знает, что делать. В том, что касается Украины, примером могут служить Минские соглашения. Всем понятно, что они глубоко несовершенны. По большому счету, работать они не могут. Они противоречат и тому, что хочет Россия, и тому, что хотят сепаратисты, и тому, что хочет Украина. Но, с другой стороны, им нет альтернативы. Точнее, она есть. Большая война, но ее никто не хочет, даже Путин. В этом смысле Минск — это прикрытие для того, о чем вы сказали. Все ждут, пока противник не ослабеет.
Может ли на эту ситуацию повлиять толчок извне, предстоящие в ноябре американские президентские выборы? Тем более, что их результат становится все менее предсказуемым. Победа Дональда Трампа уже не кажется невероятной. В Москве ее приветствовали бы.
Тут дело в том, что никто не знает, какой будет внешняя политика новой администрации. Известно, что во время избирательной кампании кандидаты говорят одно, но придя к власти, нередко делают совсем другое. Конечно, исходя из общих оценок, избрание Хиллари Клинтон было бы хорошей новостью для Украины. Она известна жестким подходом к Путину и его режиму. Она уже сделала пару относительно позитивных заявлений по Украине. Трамп, очевидно, ухудшит ситуацию не только для Украины, но и для Евросоюза, если он в случае избрания хотя бы отчасти начнет действовать в соответствии со своей изоляционистской риторикой. Это сыграет на руку Кремлю.
Кто бы ни стал президентом США в ноябре, отношения между Россией и западным миром за последние годы испортились настолько, что вряд ли их удастся быстро улучшить, даже если к тому будет воля обеих сторон. Многие, в том числе и вы, уже говорят о мини-холодной войне. Вы считаете, что эта ситуация всерьез и надолго?
Я считаю, что главным образом ответственность за эту ситуацию все-таки несет господин Путин. Безусловно, США и Евросоюз не всегда действовали правильно и адекватно, но в целом нынешняя повестка дня – плод трудов президента России. Он решил, что на данном этапе обострение отношений с США и Европой отвечает его интересам. Но именно поэтому в случае ухода господина Путина, а он неизбежен по тем или иным причинам, вопрос лишь в том, как скоро, Россия сможет быстро изменить характер своих отношений с Западом. Никакой обреченности на холодную войну нет.
Моим собеседником был профессор Ратгерского университета в США, политолог Александр Мотыль. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». От проблем Украины перейдем к ситуации в другой постсоветской стране – Грузии. Там в последнее время накаляются политические страсти. После того, как в декабре прошлого года неожиданно подал в отставку с поста премьера Ираклий Гарибашвили, в обществе вновь заговорили о закулисном влиянии на грузинскую политику миллиардера, бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили. Тот на днях обратился с объемистым посланием к гражданам Грузии, в котором пишет, что его участие в судьбе страны не связано с бизнес-интересами или желанием вернуться в политику. При этом, обещает бизнесмен, он готов использовать все ресурсы для того, чтобы не допустить возвращения к власти экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». В рамках совместного проекта грузинской службы «Радио Свобода» и общественного вещателя Грузии Саламе Асатиани побеседовала с Бидзиной Иванишвили.
Давайте начнем с глобального вопроса. Я хочу услышать вашу оценку собственной фигуры, вашего позиционирования. Вы уже давно не занимаете официальную политическую должность, но, по мнению большинства граждан Грузии, сохраняете влияние на политическую жизнь. Это вы, в общем-то, подтвердили в последнем письме грузинским гражданам, которого мы обязательно коснемся в ходе этого интервью. Но в первую очередь, с кем мы сегодня беседуем?
С гражданином.
Только?
С гражданином, конечно, с гражданином.
Вы считаете, что являетесь рядовым гражданином?
Гражданин – это непростое понятие. Это накладывает большую ответственность на каждого.
Да, но сколько граждан Грузии имеют такое же влияние, будь то финансовое или политическое, как вы?
Это уже другой вопрос. Но я предстану перед вами сегодня в ранге гражданина. У меня нет другого статуса специального.
Вы являетесь основателем коалиции «Грузинская мечта». В ваших руках сосредоточены очень большие финансовые ресурсы. Как вы думаете, сосредоточение в руках одного человека финансовых и политических инструментов, таких, какие есть у вас, представляет ли это опасность? И насколько это выражено в жизни такой страны, как Грузия? Думали ли вы о том, что вы обладаете очень большой властью?
Не думаю, что у меня очень большая власть. Я об этом много размышляю, но мне не кажется, что слово «опасность» здесь уместно. Если вы меня знаете и слышали раньше о моей гражданской ответственности, я думаю, слово «опасность» — преувеличение. Понятно, что я такой, какой есть. Но главное то, что во всей моей деятельности вы не найдете, если не слушать Рустави-2 и всю эту машину лжи, не сможете найти ни одного движения, которое я бы сделал против страны. Я думаю, что всю жизнь я жил по совести. Не только подчинялся закону, но и прислушивался всегда к совести. В этом смысле я не представляю, для чего нужно употреблять слово «опасность», когда мы – дети этой страны. У меня есть мое прошлое, что-то я сделал в своей жизни, что, я думаю, максимально служило моему народу. Почему это представляет опасность, я не могу понять.
Максим Алгурат Мулахмару, чем сказал, чем
свой.
Господин Бидзина, наверное, здесь речь не о вашей личности, не о ваших целях. В 2012 году грузинской мечте была передана действительно страна, которая была выстроена под одного или несколько человек. Не было ни разделения между ветвями власти, ни демократических институтов. Богатые люди в западных странах часто выполняют активную роль в политической жизни. Но там другие традиции, там развиты институты, и там много миллиардеров. Вы один. И в этих условиях, когда не существует демократических институтов, не существует других центров власти для баланса, возможно, у вас сейчас благие цели, но когда есть такая ситуация и у вас такое влияние, это мы имели в виду.
Понятно, тогда я продолжу. Вы вспомнили хорошо, что мне была передана страна, и один человек или несколько человек распределили власть, как вы сказали. Но то, что нам передали, давайте вспомним сначала ту страну. Какую страну мы унаследовали после победы на выборах в октябре 2012 года? Я коротко описал это в своем письме, и вы, наверное, ознакомились с ним. Очень интересно. Я вспомнил и описал мое первое заявление и последующие заявления, в которых я описывал ситуацию. Население Грузии, по-моему, очень хорошо помнит, какая была ситуация. Если говорить очень коротко, была узурпирована власть в руках одного человека. Одна команда управляла страной, и страна управлялась в зависимости от настроения одной команды и одного человека. Была коррупция, которую мы называли элитарной. Эти люди делили между собой не только власть, но и осуществляли насилие над бизнесом. И эти люди распоряжались основным богатством. Расцвела элитарная коррупция, как я вам сказал. Права человека опустились ниже нуля. Они обращались со всеми, как хотели. Задерживали, забирали, сажали в тюрьму, пытали в тюрьмах, убивали. Люди на улицу не могли выйти.
Мы об этом обязательно поговорим, насколько была дана оценка тому, что происходило.
Нет. Что я унаследовал, откуда унаследовал, я вам напомню, в какое время я пришел. А потом поговорим об ответственности, которая на меня легла. По-моему, напомнить это неплохо и вам. Чтобы не начинать с того, с чего вы хотите начать. Чтобы я ответил за то, что происходило после передачи власти. Но сначала вспомним, что я унаследовал. Ситуация была невыносимой. Невозможно было нормальному человеку жить в Грузии. И я об этом очень хорошо напоминаю в своем письме. И там нет никакого притворства, когда я выражал неловкость, что собирался уезжать. Действительно, было такое тяжелое время, что люди говорили шепотом. Один человек и одна команда имели право на все. Ни у кого никаких прав не было. Права человека, на которые должно быть нацелено государство в целом, в чем роль и функция демократического государства, были ниже нуля. Именно в этой ситуации, в этих невыносимых условиях, когда я увидел, что было невозможно при помощи какой-либо партии изменить ситуацию, я принял решение и пришел туда, что было абсолютно немыслимо для меня, с моим образом жизни, чтобы я пришел в политику. И об этом я говорил все время.
Понятно, что именно поэтому вы унаследовали такую систему. Это было неожиданно для всех, в первую очередь для нас движение, что изменится власть. Когда вы унаследовали структурно такую систему, в какой действительно нет баланса...
Но что сегодня? Что мы смогли сделать после того? И насколько реальна опасность, о которой вы говорили, что в одном человеке сосредоточена власть? Власть у меня сосредоточена. Моя власть заключается только в том, что люди мне доверяют. И люди относятся ко мне так, как относятся. И мое слово ценится. А не те финансы. К слову, их не меньше и у той команды. В течение 9 лет все, что производилось в Грузии, распределяли в одной команде.
Да, но вы вышли за конституционные рамки.
Моя власть — это только доверие людей. Только доверие людей. И пока я это чувствую, у меня есть ответственность служить этим людям и передать им то, что я могу.
Конечно, но вместе с тем должна развиваться политическая жизнь. Если вы можете принимать участие в принятии решений, и это может происходить за кулисами, вам не кажется это проблемой? Влиятельное лицо, вышедшее за конституционные рамки.
Что значит «вышедшее за конституционные рамки»?
У вас нет больше официальной должности. Вы официально больше не являетесь человеком, который принимает решения.
Я гражданин страны и подчиняюсь абсолютно всем законам этой страны. И ни один закон не нарушаю. Очень принципиально на это смотрю.
Но у вас есть инструменты влияния и власть над правящей командой.
Мое влияние — только доверие людей. Только доверие людей. Никакого инструмента у меня нет, чтобы оказывать влияние на правящую команду.
По мнению многих граждан, премьер-министры меняются по вашему решению.
У меня нет моей полиции, армии, у меня нет ничего, кроме моей личности. Доверие людей. Только это у меня. И это опасно? Вы это имеете в виду?
Доверие людей – очень большой капитал, которым можно и манипулировать. Но я имею в виду другое. Вы же сохранили влияние на правящую коалицию. Вы принимали участие в политике в критические моменты. По мнению многих граждан, премьер-министр в этой стране поменялись по вашему решению. Восприятие, по крайней мере, такое есть.
Понимаю.
Гражданин не знает, кто подотчетен, с кого спрашивать о конкретном решении, когда таким мутным является процесс принятия решений.
По-моему, он совсем не мутный. Бывший премьер-министр, если говорить о некоторых моментах, то я вспомню, что он часто не прислушивался к моим советам. Сегодняшний премьер-министр еще более принципиален. И у него больше опыта, у него образование менеджера и в других разных областях. Он абсолютно принципиален. Пусть никто не думает, что я, допустим, звоню ему и даю указания. Упаси Бог. Я этого не делал и во времена Гарибашвили. Он был компетентен и прекрасно управлял страной. Такая же высокая компетентность есть и у Гюрикашвили. Не происходит того, что вам рисуют члены Единого национального движения. Нет того, о чем говорят на Руставе 2.
Об этом говорят не только члены нацдвижения. Многие аналитики об этом говорят.
То, что могут мне позвонить и спросить, в этом нет никакого преступления. Во всем мире происходит подобное. Или иногда могут попросить о встрече, по некоторым вопросам выслушать мое мнение. В этом нет никакой опасности. У меня нет никаких инструментов, и решение принимает только Квирикашвили. Я вас уверяю. Ни с одним министром, кроме министра экономики, с ним мне чаще приходится встречаться с одной лишь целью. Я больше всего стараюсь помочь экономике, и лучше всего знаю это направление. С другими министрами у меня нет никакой связи.
Смена премьер-министра была вашим решением?
Я, конечно, принимал в этом участие, но не то, чтобы я давил на кого-то с помощью полиции или армии.
В какой форме вы принимали участие? Потому что за несколько дней до отставки Иракли Гарибашвили выступил с пламенной речью. Он дал оценку пройденному периоду, он говорил о планах на будущее, а потом он подал в отставку, неожиданно для граждан.
И очень хорошо. Что вам здесь не нравится? Я что, по-вашему, вынудил его уйти в отставку? Это нормально. нормальный процесс. В чем вопрос?
Что является нормальным процессом?
Я мог посоветовать, если у него был такой настрой и чувство. Мог сказать, что так будет лучше и хорошо.
Советовали или не советовали? Вы посоветовали ему уйти в отставку?
Я принимал участие, и у него были консультации со мной. И это нормально.
Так это было его решение?
Как вы себе представляете, что я мог силой? Как можно представить взрослого человека, принципиального, образованного, очень эрудированного Гарибашвили, как можно было, какими механизмами я мог его вынудить, если он того не хотел, уйти с должности? Я думаю, он сделал очень достойный шаг. Может, и меня кто вынудил, если так рассуждать? Кто меня вынудил уйти? Я же ушел.
Внешнеполитические отношения. Вы несколько раз подчеркиваете, это очень отчетливо сформировано в вашем письме, что внешнеполитическим курсом и ориентиром Грузии однозначно является североатлантическое направление. Но там же вы пишете, приведу цитату из вашего письма, «Западный курс не означает, что мы не будем относиться с уважением к соседям и не будем учитывать их интересы. Самый сильный сосед Грузии – Россия, чей интерес заключается в том, чтобы помешать Грузии в евроатлантическом движении». Как вы представляете достижение этих двух целей? Грузия продолжит двигаться в евроатлантическом направлении, при этом учтет интересы России, которые заключаются в том, чтобы помешать Грузии идти в евроатлантическом направлении.
Это довольно сложный процесс, и я не случайно подчеркнул, что наше движение, наша стратегия, то, что мы хотим стать членом евроатлантического пространства, не входит в противоречие с интересами России, хотя сегодняшнее руководство России считает, что это опасно для их государства. Понятно, что мы об этом знаем. Несмотря на это, мы настойчиво продолжаем и продолжим в будущем добиваться, чтобы Грузия достигла тех целей, которые представляют ее стратегический интерес. Мы обязательно должны стать членом НАТО. Мы обязательно должны суметь войти в Евросоюз, стать членом ЕС. На это нужно время. Мы должны терпеливо укреплять демократические институты, должны привести к процветанию нашу экономику и дождаться нужного времени, когда и Россия осознает, и наши страны-партнеры увидят, что пора Грузии стать членом НАТО и Евросоюза. И мы должны терпеливо всего этого дожидаться и продолжить движение в этом направлении.
Это было интервью Бедзины Аванишвили, грузинской службе «Радио Свобода» и общественному вещателю Грузии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Вернемся к российским темам. В начале этого года очередное и глубокое падение курса рубля почти не отразилось на общей инфляции в России. Однако в следующий раз все будет иначе, прогнозируют многие экономисты. Более того, даже если нефть дешеветь особо и не будет, рост внутренних цен в стране в ближайшие 2-3 месяца вновь ускорится по своим причинам. Каким? Об этом Сергей Синицкий беседует с экспертом в Москве, специализирующимся на тематике потребительской инфляции.
Спад темпов инфляции в России остановился уже основательно. Если в декабре она составляла еще почти 13%, то уже к марту снизилась более чем в полтора раза, до 7,3%, но дальше уже не менялась. В апреле оказалось столько же. Теперь, судя по представленным Росстатом данным за 30 дней мая, все те же 7,3%, а в Министерстве экономического развития не исключают, что рост цен в мае даже чуть ускорился, примерно до 7,4%. На это, по оценкам министерства, указывает и ускорение помесячных темпов инфляции с 0,4% в апреле до, возможно, 0,5% в мае. Можно предположить, что пик еще недавнего и резкого замедления роста потребительских цен в России теперь пройден, но в каком направлении они могут последовать в ближайшие месяцы? Наш собеседник в Москве, ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов, специализирующийся на тематике потребительской инфляции.
Накопленная за 12 месяцев инфляция, скорее всего, все-таки несколько повысится в ближайшие месяцы. Примерно до 7,5%. И связано это с тем, что рост цен в аналогичные периоды прошлого года был еще более низким, чем сейчас. Однако этот эффект тоже он временный, и дальше темп годовой инфляции он будет понижаться.
Резкий спад инфляции в России в январе-марте был арифметически обусловлен так называемым эффектом базы, то есть очень высоких темпов роста цен в эти же месяцы прошлого года. Тогда они достигали 16-17% в год. Но теперь этот эффект уже исчерпан.
Действительно, эффект высокой базы, который наблюдался в прошлом году, он уже исчерпал себя. И в апреле, в мае рост цен в прошлом году уже замедлился до тех уровней, что и сейчас мы наблюдаем. И поэтому инфляция, собственно, и стабилизировалась. То есть этот эффект уже полностью отыгран. Однако во втором полугодии мы уже будем видеть, что эффект высокой базы, он опять начнет проявляться. Потому что во втором полугодии 2015 года рост цен ускорился из-за того, что рубль возобновил ослабление. И все второе полугодие прошлого года рост цен был повышенный.
То есть арифметически фактор базы прошлого года проявится вновь, но уже с меньшим эффектом. Однако падение курса рубля, как главный фактор ускорения инфляции в России в последние два года, достигнув очередного дна в конце января, сменилось, как и в те же месяцы прошлого года, его новым ростом. И за минувшие четыре месяца рубль, следуя за ценами на нефть, укрепился по отношению к доллару на 20%. Какое это влияние это оказало на динамику внутренних цен?
Влияние валютного курса на инфляцию в начале 2016 года несколько отличается от того, каким оно было в 2015 году. Дело в том, что после сильного ослабления рубля в самом конце 2015, в начале 2016 года не произошло полного перекладывания этого эффекта в цены. То есть, если раньше они сразу подскакивали, то в 2016 году цены практически не выросли из-за этого. И поэтому, когда рубль обратно укрепился, то и, скажем так, эффекта понижательного на инфляции тоже сильного не наблюдалось. В целом, инфляция сейчас только выходит на такие нормальные для текущей ситуации уровни. То есть не было ни сильного роста инфляции, ни сильного замедления инфляции. И в целом сейчас все еще цены, скажем, на непродовольственные товары даже до тех пор, на самом деле, адаптируются к тому слабому рублю, который был в конце прошлого года. То есть еще некоторые резервы для дальнейшего замедления инфляции, и укрепившийся рубль этому способствует, но сильного эффекта здесь не будет. То есть относительно того момента времени, в котором мы сейчас находимся, резервы по замедлению инфляции примерно 0,5% или 1%, но не больше.
Но как можно объяснить, почему на этот раз не произошло столь же резкого взлета цен, хотя масштабы падения рубля вполне сопоставимы?
Скорее всего, сказалось то, что в 2015 году все-таки сильны были эффекты ажиотажа, и сам сектор торговли еще не адаптировался в должной степени к такому волатильному рублю, то в 2016 году сильнее были спросовые ограничения, не было такого ажиотажа, и все-таки торговля уже привыкла к таким эффектам, и, вероятно, даже ожидала, что рубль все-таки укрепится, что, собственно, и произошло.
По вашим представлениям, те самые спросовые ограничения, о которых вы говорите, другими словами, резко сократившийся в стране платежеспособный спрос, как со стороны населения, так и со стороны предприятий, в какой мере могут, скажем так, нейтрализовать влияние на инфляцию такого фактора, как очередное ослабление рубля из-за нового падения цен на нефть, если такое вдруг случится?
Сейчас все-таки важнее спросовые ограничения, которые действительно способствуют снижению месячного роста цен. Однако, если же произойдет новый виток падения цен на нефть с соответствующим ослаблением курса, то это практически мгновенно приведет к всплеску инфляции, и спросовые ограничения уже не будут оказывать такого сильного воздействия, потому что торговле придется адаптироваться к новому уровню издержек. И в этом случае инфляция снова повысится, и ее снова придется достаточно медленно опускать. То есть это будет очень неблагоприятное для российской экономики стечение обстоятельств. Поскольку сейчас уровень цен как-то стабилизируется, и инфляция замедляется, то это говорит о том, что этот запас прочности у цен, он снижается. И при новом витке ослабления рубля в ответ на снижение цен на нефть произойдет более сильное ускорение инфляции, чем было в начале этого года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
Это был материал нашего экономического обозревателя Сергея Сининского. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Ровно 20 лет назад, в ночь на 3 июня 1996 года, стало официально известно, что Владимир Яковлев победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга, нанеся поражение явному фавориту предвыборной гонки, первому мэру города Анатолию Собчаку. Одним из последствий поражения Собчака на тех выборах стал переезд в Москву его теперь уже бывшего заместителя Владимира Путина, ставшего заместителем управляющего делами президента России. Вскоре Путин возглавил ФСБ, а в 99-м году Борис Ельцин выбрал его в качестве своего преемника. Был ли предопределен губернаторскими выборами в Петербурге 20 лет назад приход к власти в России сотрудника спецслужб? Собеседник «Радио Свобода», бывший член предвыборного штаба Анатолия Собчака, журналист Дмитрий Запольский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Что, на ваш взгляд, предопределило поражение Анатолия Собчака на губернаторских выборах в 1996 году?
Пожалуй, главный фактор – это отношение к выборам. Яковлев, как технолог, как человек с инженерным образованием, он рассматривал процесс выборов, свою кампанию выборную, как процесс, которым надо работать, как строитель, да, у которого есть фундамент, стены, есть окна, есть внутренняя отделка, есть крыша. Он работал с разными слоями, он работал с разными группами, и у него были хорошие технологии, профессиональные. Собчак был уверен, что он хорош сам собой, что его любит народ, и, по сути дела, работал крайне плохо, скверно, хоть там были и профессионалы, но в целом команда была непрофессиональная. Его подвела безумная самоуверенность, он не смог понять, что выборы – это процесс, с которым надо работать, бороться за каждый голос.
А кто-то в тот момент осмеливался сказать ему, что он совершает ошибку?
Мне довелось в его штабе работать, ну, скажем так, на специальном участке. Мне пришлось по просьбе Владимира Путина заниматься анатомией скандала, который готовился с его квартирой, с жалобами, которые на него штаб Яковлева готовил по факту квартиры, а он сделал дикую глупость. Он вместо того, чтобы жить за городом, жить в резиденции, где он мог жить, он забабахал себе квартиру в центре города совершенно незаконно. И, естественно, что он сорвал все возможные проблемы, которые можно с этим сорвать. Жалобы от жильцов, от прокуратуры и так далее. Вот мне довелось, собственно, разбираться с этими жалобами. И мне была такая дана группа небольшая. И я очень быстро нашел жалобщиков. Я, работая тогда на телевидении, сделал интервью с ними, с этими жалобщиками. Показал, что жалобщики, в принципе, коммерческие. Что они получили деньги за свою работу. Говорить Собчаку что-либо было бесполезно. У него было два мнения. То есть одно – это его, другое – это неправильно. Говорить можно было с Нарусовой. Людмила Борисовна видела во всех своих сторонниках потенциальных агентов влияния врагов и так далее. В общем, это было абсолютно бессмысленно. Убеждать его было бесполезно. Было как было, да, вот шло как шло. Надеялись на то, что все-таки вот сыграет то, что он первый мэр, что он демократ, что он светская фигура. Но не срослось, да, после чего в России появились политтехнологи как профессия.
Ну, Владимир Яковлев все-таки победил с небольшим отрывом. Правда ли, что если бы, ну, скажем, была в тот день погода похуже, и пара-тройка тысяч избирателей не поехала бы на дачу, а проголосовала, то Собчак бы победил?
История не знает сослагательного наклонения. Я думаю, что все получилось именно так, как получилось. Вряд ли бы что-то могло измениться от погоды. Команда Яковлева, она удивительно профессиональна. Это Кошмаров, который сейчас Трубецкой, и Большаков. Ребята, которые очень четко просчитали электоральное поле. Они знали, сколько придет на выборы человек, какие люди придут, как проголосуют. Я думаю, что погода вряд ли что-то изменила.
Давайте теперь поговорим о поведении Владимира Путина в ходе этой избирательной кампании. Насколько искренне он помогал этой кампании, ведь в последнее время стали даже высказываться версии о том, что он якобы сознательно мешал, чтобы его шеф проиграл, а он получил возможность перебраться в Москву.
Да, я считаю, что он работал в этой компании не тщательно и фактически отдал возможность руководства штабом Людмиле Борисовне, которая четко совершенно было видно, что вот если Нарусова возьмется за то это будет обеспечен либо проигрыш, да, либо какой-то очень-очень-очень плохой выигрыш, очень малолегитимный. И действительно, как бы он в последнее время от компании отошел, руководителем штаба он никогда не был. Руководителем штаба был вообще совершенно отдельный человек, Саша Прохоренко. Человек с такими погонами в виде татуировки. Да, он работал в каких-то экспортных компаниях. Во времена Советского Союза занимался внешней торговлей. То есть, в общем, был связан, конечно, с спецухой. Вот он был руководителем штаба официального. И он, конечно, работал крайне плохо. И он подыгрывал противнику. Путин работал очень слабо, и он мог бы, конечно, напрягать колоссальные ресурсы, но ресурсы он не напрягал. И вот это было совершенно видно, что когда потребовалось напряжение ресурсов, и в том числе потребовалось подключить спецслужбы, хотя бы для того, чтобы разобраться, кто же и какой механизм сброса компромата через телевидение, чем я занимался последние 2 недели в штабе, Путин, скажем так, это делал очень и очень спустя рукава. Не проявлял ни желания, ни усилия. Я думаю, что он в этот момент уже знал, что в случае проигрыша Анатолия Александровича он получит очень сладкий кусок в администрации президента, заграничной собственности, а это колоссальные деньги, это огромные деньги, что ему это место уже обеспечено.
Но все-таки широко распространено мнение о том, что Борис Ельцин выбрал Путина себе в преемники, восхитившись его верностью Собчаку после поражения на этих выборах. И все-таки пытался ли Путин устроиться в администрацию к Яковлеву?
Сложный вопрос, потому что очень много свидетельств совершенно противоположных. Когда результаты выборов были объявлены, на следующий день я приехал к Путину. Ну, то есть как-то принято, да, то есть команда проигравшая, она как-то собирается, как-то решает свою судьбу, как-то вот обсуждает это. Я пришел к нему в кабинет, естественно, встретил меня там его адъютант Игорь Сечин. Замечательно был. У всех вице-мэров и у всех чиновников были секретарши, они сидели на столу. У Маневича была там длинноногая красотка, у кого-то была там пожилая старая обкомовская тетушка, а у него вот в приемной был адъютант. Игорек Сечин, он вставал при входе любого посетителя и с каменным лицом, дежурной улыбкой вел светскую беседу. Вот. Ну, в данном случае Игорь сказал: проходи, я прошел, Путин сидел, не встав, вяло пожал мне руку, говорит: ну, и что? Он говорит: ничего. Я говорю: куда ты дальше? Ты-то куда? Он говорит: значит, этот показывает наверх, этот просит меня остаться. Я говорю: ну и что ты думаешь? Нет, я уйду, я уволюсь. Я говорю: куда? Никуда. Вот никуда, вообще никуда. Я говорю: в Москву никуда. Я же тебе говорю: никуда. Просто на улицу. Я ухожу, все. Был он страшно подавлен, расстроен, выглядел он как бы довольно грустно и совершенно четко вот сказал, что мне он предлагал остаться. Впоследствии, уже в 2000-х годах, когда я помирился с Яковлевым, а у нас была страшная война, то есть меня гнобили, давили как только могли, потому что там было очень большое давление на тех, кто не участвовал в кампании Яковлева. И помирился я с Яковлевым уже в конце 90-х, 99-м году, когда пошел сам на выборы против Сергея Михайловича Миронова. И проиграл, кстати. Так вот, уже общаясь с Яковлевым на его этапе губернаторского срока, общаясь в неформальной обстановке, я был свидетелем одного разговора его по телефону с Путиным. Это был очень дружеский разговор. Это был на «ты», это был разговор приятелей. Это не было разговором ненависти, такой вот решительности, такого презрения, которое он пишет. Нет, они были вполне в хороших отношениях. Я думаю, до сих пор в этих отношениях хороших остались.
Если сравнивать вклад Анатолия Собчака и Владимира Яковлева в развитие Петербурга, в чью пользу будет сравнение?
В пользу Яковлева, конечно. Потому что Собчак разрушал, а Яковлев строил. Ломать ведь не строит, да, ломать дело нехитрое. Собчак ничего не построил. Он ломал систему там власти обкомовской, он ломал систему власти ленсоветовской, он гнобил людей, как только мог, которые казались ему врагами. Друзей было мало, врагов было много, над всем этим властвовал он. Яковлев относился к городу очень трепетно. Не то чтобы вот как к любимому своему городу, он относился к нему как к объекту, за который он отвечает. Вот как прораб. И, кстати, действительно, он сделал для города очень многое, именно построив систему власти, построив очень грамотную систему управления, учтя все сдержки и противовесы, учтя все векторы, которые были. И сумел это с минимальными потерями объединить так, чтобы возникла какая-то система управления. И она возникла. При Собчаке ее просто не было.
Вы совершенно справедливо сказали о том, что история не знает сослагательного наклонения. И все-таки я спрошу, был ли предопределен, на ваш взгляд, в конце 90-х приход к власти в России, я имею в виду президентскую власть, представителя спецслужб?
Разумеется, был, конечно, потому что это был кастинг. Потому что семья Ельцина и окружение, и та элита, которая сформировалась, и международные силы, и те, кто на Западе и в США были заинтересованы в стабильности, все хотели, чтобы Россия оставалась единой, чтобы она не распадалась по югославскому сценарию, чтобы не возникло бы попадание оружия массового поражения в какие-то частные руки. И, в общем, собственно, были сформулированы такие требования. Должен быть президент, который смог бы удержать на какое-то время центробежные процессы в России и, самое главное, ее территориальную целостность и ядерное оружие. Искали такого человека, то есть уже внутри страны, уже вот это семья Банкирщина, это и семья Ельцина, и Волошина, ну, в принципе, интеллектуалы, которые тогда имели отношение к реальным властным процессом, начиная с Чубайса, кончая многими там более мелкими фигурами, искали именно ту фигуру, которая бы устроила всех. И было понятно, что человек должен иметь возможность предотвратить любые путчи военных, спецслужб, генералитета. Он должен владеть именно ситуацией на уровне силовом и криминальном. Вот разных людей смотрели, ну, все мы знаем, там, и Степашина присматривали, там, и Бориса Немцова, и Николая Аксененко. Разные фигуры были на этом кастинге. Путин победил, потому что он был самый технологичный, да, и на нем можно было нарисовать все, что угодно, как на актрисе. Сегодня она играет Джульетту, завтра она играет пиковую даму. Вот просто тут поменять грим, поменять платье, поменять декорации. Вот тебе, пожалуйста, новый герой. Вот, собственно, такого героя искали. Путин оказался просто наиболее подходящей фигурой на этом кастинге и стал вот мистер Россия.
Собеседником Андрея Шароградского был Дмитрий Запольский, журналист, бывший член предвыборного штаба Анатолия Собчака. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 июня. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!